Современный диалог между католичеством и православием неизбежно базируется на фактах христианской истории, истории церковного единства между так называемым Востоком и Западом в течение первого тысячелетия и начавшегося в XI веке постепенного отчуждения и схизма. Те, кто действительно озабочен вопросом христианского единства, стремятся реконструировать главные богословские и экклезиологические установки, благодаря которым было возможно церковное общение и общность исповедания в течение первой половины христианской истории, в тот период, когда, по словам папы Иоанна Павла II, церковь дышала обоими легкими. Конечно, в наше время, особенно в XX веке, категории Востока и Запада исторически и культурно устарели. Резкое деление на Восток и Запад становится чем-то искусственным, если учесть положение Америки, Африки и Азии, давным-давно свершившееся крушение Византии и фактически всемирное усвоение научной методологии исследований, созданной в Западной Европе XIX столетия. Новые обстоятельства дают нам все необходимое для лучшего понимания общей нашей истории первого тысячелетия, а также природы последовавшего затем трагического отчуждения. Ферраро-Флорентийский собор был, без сомнения, самой значительной попыткой позднего Средневековья изменить курс истории и восстановить единство веры и церковное общение между Востоком и Западом, имевшими тогда, как уже сказано, гораздо более четкие границы. Созыв собора и его решение создают впечатление воссоединения обеих половин христианства. Наше знание о соборе теперь гораздо полнее, чем во времена нескончаемых споров его критиков и сторонников, тянувшихся в прошлом веками. Теперь нам не только доступны все относящиеся к делу документы, опубликованные в удивительно полном Ватиканском издании, но положено начало более масштабному подходу к истории собора. Одна из основных заслуг Джона Гилла, в частности, состоит в том, что он поместил Флорентийский собор в его западный контекст, как завершение борьбы папства с соборностью и победу того, что Гилл называет традиционным порядком церкви. Расширенный охват событий, данный Гиллом в западной перспективе, может стать прекрасной и необходимой в наши дни базой для будущей глобализации истории собора и более содержательного представления о современном ему православии. Цель моей статьи состоит в том, чтобы сделать несколько предварительных замечаний относительно понимания соборности на Востоке, а также о том, что могло бы и должно было бы произойти на истинно объединительном соборе. Что же произошло во Флоренции? Итак, я пытался показать, что в период, следовавший за крестовыми походами, восточное христианство в лице его ведущих представителей и богословов видело во Вселенском объединительном соборе свою истинную надежду. Собор, состоявшийся в конце концов в Ферраре и Флоренции, отразил, с другой стороны, действительную уступку Запада по отношению к экклезиологическим воззрениям Востока. Собор, по крайней мере, в принципе, созывался как Восьмой Вселенский Собор, имеющий теоретическую возможность разрешить все разделявшие церковь противоречия и не связанные односторонне с западным решением проблем, как это имело место в XI-XV веках. И тут случилась трагедия, ибо настоящей встречи между двумя традициями не произошло. О внутреннем брожении Запада, неизбежном результате экклезиологических колебаний, связанных со схизмой, на соборе не упоминалось. А восточное посольство не имело недостаточной богословской изворотливости, ни нужных сведений, ни духовной смелости, чтобы лицом к лицу встретиться с реальными противоречиями. Можно сказать даже, что в 1438-39 годах обе половины христианства стояли в большем отчуждении друг от друга, чем в наши дни. В самом деле, если бы внимательно отнеслись к тем православным, которые действительно заботила кафоличность православия, которые с ответственностью подходили к вопросу христианского единства, если бы, с другой стороны, обратиться к знаниям и духовному опыту тех кругов, скорее незадачливых, чем узких, католического мира, которые сознавали значение православного церковного опыта и заключавшиеся в нем возможности, то тогда реальный диалог был бы, конечно, возможен. Если в исторической перспективе Флорентийский собор представляется нам провалом, и если мы способны определить причины, духовные и богословские, этого провала, то ответственность за разрешение спорных вопросов, которые и по сей день стоят перед нами, становится еще больше.